Всех приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы с вами будем размышлять над двумя призывами Иисуса Христа. Итак, первый его призыв – «Придите ко мне». И второй призыв – «Отойдите от меня». Совершенно противоположные призывы. Первый призыв – приглашает человека к Господу, приглашает к вечной жизни. Второй призыв обрекает его на вечную погибель. Христос говорит: «Придите ко мне». И также Христос говорит: «Отойдите от меня». И это говорит о том, что Бог нелицеприятен, что Он не только есть любовь, не только Бог есть Бог прощающий и милующий, но и Бог есть Бог судья, наказывающий, гневающийся и святой, ненавидящий всякое зло. Итак, два призыва. Первый – «Придите ко мне». Второй призыв – «Отойдите от меня». Мне казалось, что я разместил их в правильной последовательности. Сначала «Придите ко мне», потом «Отойдите от меня». Ведь это логично. Однако Дух Святой разместил все по-другому. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, в начале, в 7 главе, звучит призыв «Отойдите от меня». И только потом уже в 11 главе звучит призыв «Придите ко мне». Я думаю, что все это написано не случайно. Вначале Господь показывает тех, кто идет в погибель, чтобы на их примере мы не повторили бы их страшную судьбу, но чтобы наша жизнь сложилась бы по-другому, чтобы наша жизнь была бы благословенной. И мы будем так и размышлять об этих двух призывах, но в Божьей последовательности. Итак, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 20 стиха, слова Иисуса Христа. «Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: „Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие“». Итак, всякие чудеса, исцеление, изгнание бесов – все это не является показателем духовности. Более того, в данном отрывке говорится, что это вообще было не от Бога. Христос сказал: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Дух Святой, Он никогда не делает беззаконие. Следовательно, все это совершалось силой бесовской. И чудеса, и исцеление, и изгнание бесов, и всякие знамения – все это совершалось нечистой силой. Более того, помните, кому еще Христос сказал такую фразу «Отойди»? Искушение Христа в пустыне. Когда дьявол искушал его, и в Евангелии от Матфея, 4 глава, 10 стих, мы читаем, тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: „Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи“». Потом то же самое Господь скажет и с Петру, своему ученику, через которого действовал лукавый, в Евангелии от Матфея, уже в 16 главе, 23 стихе. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Всякий раз, когда Христос говорил кому-то «отойди», Он говорил это к дьяволу. Из этого мы делаем простой вывод. В нашем отрывке Священного Писания, когда Господь говорил людям: «Отойдите от меня, делающие беззаконие», в этих людях и близко не было Духа Святого. Они были наполнены духом злобы поднебесной. Они были наполнены бесами. И сам дьявол творил через них чудеса, исцеления, бесов изгонял, одних изгонял, других приводил. Более того, для большей маскировки и для большего эффекта он все для этого, делая, употреблял имя Иисуса Христа. Поэтому они и говорили: «Не твоим ли именем мы пророчествовали? Нет, не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили?» И со стороны можно было показаться, что эти люди действительно верующие, раз именем Христа они это совершают. Могло показаться, что это духовные и одаренные люди. И это еще больше должно насторожить нас в наше время. Ведь это говорит о том, что можно всем говорить о Христе, везде употреблять имя Бога, и мы повсюду видим таких верующих, которые называют себя христианами, которым именем Христа что-то совершают. Однако мы можем видеть таких людей, но эти люди, они могут быть одержимы дьяволом. И Библия показывает нам такие примеры. Одержимы, в которых был легион бесов, мы читаем Евангелие от Луки, 8 глава, 28 стих. «Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед Ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня“». Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Он называет Иисуса Сыном Бога Всевышнего. Он говорит Его имя, падает перед Ним. Также в Деяниях мы читаем о бесноватой женщине, которая шла за Павлом и силой и кричала: «Эти человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Она пророчествовала, и казалось, что говорила истину, говорила и делала хорошую рекламу, как бы прославляя Бога. Но все это делала она дьявольской силой. И тогда Павел запретил злому духу говорить через нее. Поэтому Библия и говорит: «И бесы веруют, и трепещут, и бесы произносят и употребляют имя Христа. Они также имеют веру, однако эта вера их не спасает». Поэтому есть две веры – вера бесовская и вера спасительная в Духе Святом. И эти в кавычках «верующие», о которых мы читали, они имели бесовскую веру. Эта вера творит чудеса, творит знамения, но она не спасает, ибо она не от Бога. Сегодня подавляющее большинство людей на земле называют себя верующими. Почти все говорят, что они верят в Бога. Но какая у них вера? А какая вера у нас, братья и сестры, дорогие друзья? И мы уже размышляли о том, что неупотребление имени Божьего или имени Христа, также ни чудеса, ни исцеление, ни изгнание бесов, это не является показателем приобретения истинной веры. А что тогда является? Христос говорил в нашем отрывке Священного Писания: «И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас“». И тут мы можем прийти в недоумение. Как это так? Всезнающий Бог, который знает все, и вдруг Он заявляет: «Я никогда не знал вас». Как это понять? Да, Бог знает все. Он знал все их сердца, все их тайны, Он знал все их мысли, но Бог никогда не знал их. Он не знал их, как своих детей. Они так и не стали его детьми. Христос, зная их сердца, никогда сам не был в этом сердце. Поэтому показателем настоящей веры, которая меняет жизнь и спасает, показателем является то, что Христос находится в сердце. Христос находится внутри человека, и Господь в сердце, и Он не просто знает нас, но знает нас уже изнутри. Чувствуете разницу? Просто знать что-то, знать то, что в нас, или знать нас изнутри. И это большая разница, когда ты снаружи смотришь или когда смотришь изнутри. Так вот, именно об этом и говорил Христос тем людям: «Я никогда не знал вас. Я не знал вас изнутри. Я никогда не был Господом вашей жизни. Я никогда не был в вашем сердце. Вы никогда не были моими детьми». Поэтому давайте каждый из нас посмотрим в свое сердце. Живет ли там Христос? Знает ли Он нас изнутри? Мы можем сказать: «Да, я знаю Бога», но знает ли Бог тебя, дорогой друг? Знает ли Он тебя, находясь в тебе? Знает ли Он тебя изнутри? Поэтому существует большая опасность прилепиться к церкви, прилепиться к верующим людям, даже прилепиться к служению, нести служение во славу Божью, но так и не прилепиться к самому Иисусу Христу. Даже можно совершить публичное покаяние, но совершить его без веры, на чувствах. Можно плакать и рыдать, но так и не открыть свое сердце для Господа. Можно просто раскаяться в своих грехах, как это сделал Иуда Искариот, но не покаяться, как это сделал Петр после своего отречения. И можно после этого принять водное крещение и многие годы нести служение в церкви, петь в хоре и даже проповедовать, но так и не быть рожденным свыше. Но самое опасное то, что вместо Духа Святого в нашем сердце может поселиться совершенно другой дух. И мы уже говорили об этом. Поэтому, чтобы этого не произошло, Христос говорит нам о своем втором призыве. И мы читаем Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос говорит: «Придите ко мне». Христос не говорит: «Придите в церковь». Он не говорит: «Придите к служителям, на вас возложат руки, над вами будут молиться, и вы получите новую жизнь и дар Духа Святого». Нет, Христос говорит: «Придите ко мне». Господь приглашает к себе, и духовная жизнь, она начинается только в нем. Поэтому необходимо прийти к самому Иисусу Христу. Дорогой друг, была ли у тебя такая личная встреча с Господом? Вошел ли Христос в твое сердце? Поэтому самое главное – нужно прийти ко Христу. Более того, самое главное, Христос должен войти в наше сердце. Он говорит в книге Откровения: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Христос должен жить в человеке. И Библия много раз говорит об этом. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих мы читаем. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Мы должны сами себя испытывать и сами себя исследовать. Верили ли мы? В правильной ли мы вере? В Христовой ли мы вере или мы в вере бесовской? Поэтому мы должны себя испытывать, исследовать свое сердце, кто там живет. Христос должен быть в вас, так утверждает Слово Божье. Если же этого нет, то написано, вы не то, чем должны быть. Если нет Христа в сердце, этот человек однозначно не рожден свыше, он не христианин. Слово Божье говорит уже в послании к римлянам, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому очень важно прийти ко Христу и открыть для Него свое сердце. Это значит не только покаяться в своих грехах, это значит посвятить Господу всю свою жизнь. Об этом и говорил Христос в своем призыве, о котором мы читали: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он говорит: «Придите ко мне и возьмите иго мое на себя». Что это за иго, о котором говорил здесь Христос? Иго – это ярмо, это хомут или деревянный брус, который надевали на голову или на шею двух животных для их одновременной работы. Это были или волы, или коровы, или даже лошади. И это слово, оно было понятно в то время, потому что повсюду видели таких животных, запряженных в иго и работающих на поле. Поэтому эти слова тогда были очень понятны для тех людей, которые эти слова слышал. Поэтому Христос и использовал слово «иго» для того, чтобы показать, что Он ожидает от человека. Так вот, Господь ожидает нашей особой близости с Ним. Он говорит: «Придите ко мне и возьмите иго мое на себя». Взять иго Христа – это значит полностью покориться Его воле. И это не пассивная покорность, что будет, то и будет. Нет, это активная покорность. Покориться Его воле – это значит стать с Ним в одну упряжку. Это значит идти вместе со Христом туда, куда бы Он нас ни повел, и делать то, к чему бы Он нас не призвал. Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Вот он прекрасный пример рожденных свыше верующих, прекрасный пример тех, в чьем сердце живет Христос. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, я знаю их изнутри, и они идут за мною. Они взяли иго мое на себя и идут за Христом, находясь с Ним в особой близости. И они слушают Его голос и идут туда, куда бы Христос не позвал их». И Господь говорит, что овцы мои, Он называет их своими. И сразу же за этим идет Божье обетование, 28 стих, «И даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Встав в иго Христа, взяв на себя это иго, ты уже отдал себя полностью в руки Господа, и никто не похитит их из руки моей, и даю я им жизнь вечную. Если мы исполняем волю Божью и идем за Христом, мы имеем эту вечную жизнь, и никто уже не может нас похитить из руки Божьей». И дальше Христос добавляет, что «никто не может похитить их из руки Отца Моего». Мы как бы имеем двойную защиту. Руки Сына держат нас, руки Отца держат нас. Действительно, кто может похитить нас от рук всемогущего Бога? Поэтому, если мы пришли ко Христу, если мы взяли на себя Его иго, то мы стали вместе с Ним, то мы отдали себя в руки Божьи. И Христос говорит: «Даю им жизнь вечную, и никто не похитит их из руки Моей». И только так мы можем сохранить себя для вечности и сохранить в этом мире от всякого зла, которого много здесь, и от всякого заблуждения, придя ко Христу, пребывая в Нем и следуя за Ним. И это очень и очень серьезно. Поэтому сам Христос говорил в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 6 стих: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Пребывание во Христе является необходимым условием для полноценной духовной жизни. Поэтому, братья и сестры, дорогие друзья, мы должны об этом очень серьезно подумать и проверить свое сердце, живет ли там Господь. Если этого нет, если нет пребывания во Христе, то нет и никакой жизни, а впереди вообще ожидает вечная погибель. Посмотрите в свое сердце, живет ли там Господь. Если мы говорим, что живет, но сами мы не живем для Него, то это настоящая ложь. Христос живет только в том сердце, чье сердце полностью посвящено Господу. Христос живет только в сердце того, кто посвятил всю свою жизнь Богу. Не часть жизни, не даже половину, но посвятил всю свою жизнь. И Библия говорит об этом в таких истинах: «Для меня жизнь Христос». Послание Колоссянам: «Ибо вы умерли, и жизнь моя сокрыта во Христе, в Боге». Во втором послании Коринфянам: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Опять же Колоссянам: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Обратите внимание, какие акценты делает Библия. «Жизнь для меня Христос, жизнь ваша сокрыта со Христом, чтобы вы жили не для себя, но за умершего и воскресшего. Когда же явится Христос, жизнь ваша, Христос, жизнь ваша». Только такое положение делает нас детьми Божьими. Если нет такого положения, то впереди смерть. Если Христос не является моей жизнью, то меня ждет духовная смерть. Такое положение, когда Христос, жизнь ваша, делает нас детьми Божьими и позволяет Христу знать нас изнутри, и позволяет Христу наполнять нас собою. Не какие-то сверхъестественные способности, знамения, чудеса делают меня верующим или духовным. Не поиск и жажда всего этого, всего сверхъестественного. Нет, наоборот. Жажда самого Бога, мое полное посвящение Ему, которое выражается в любви к Его Слову, в любви к Библии и желании и стремлении исполнять это Слово, также во всем исполнять Его волю. Об этом и говорил Христос, когда призывал к Себе всех. Он говорил: «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И в этом слове «все» Христос призывает всех, и грешников, которые не знают Бога, и религиозных людей, которым кажется, что они знают Бога. Он призывает и христиан, которые уснули, охладели. Христос приглашает к Себе всех, всех, кто сомневается в своем спасении, также приглашает всех для того, чтобы уже точно утвердиться в Господе и не услышать от Него этих страшных слов: «Я никогда не знал вас! Отойдите от меня, делающие беззаконие!» Итак, сейчас очень хорошее время для того, чтобы посвятить свою жизнь Господу. В любом случае, наше полное посвящение только будет нам во благо и сделает нас еще более счастливыми. Христос говорил: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Господь говорит: «Я успокою вас, и найдете покой душам вашим, иго мое благо, бремя мое легко». Бог хочет дать нам самую счастливую и самую полноценную жизнь, которая сокрыта в Иисусе Христе. И полностью посвящая свою жизнь Богу, мы можем стать обладателями этой счастливой жизни. Христос говорил: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Итак, я сейчас предлагаю две молитвы. Первая молитва – молитва покаяния для тех, кто еще не родился свыше, для тех, кто еще не посвятил свою жизнь Господу. Склонитесь перед Ним, скажите: «Господь, прости все мои грехи, придите ко Христу и останьтесь с Ним». Скажите: «Господь, будь в моем сердце, посвящаю Тебе всю свою жизнь, и вы обретете дар вечной жизни, и живите с Богом во всем, исполняя Его волю». Итак, первая молитва – это молитва покаяния для тех, кто еще не каялся или искренне не каялся, или, быть может, кто-то хочет обновить свое покаяние. Встаньте на колени, обратитесь к Богу, попросите у Него вновь прощения за свои грехи, обновите свое покаяние с верой, помолитесь, чтобы иметь уверенность, чтобы Дух Святой вошел в ваше сердце и Христос стал Господом вашей жизни. Совершите такую молитву. Вторая молитва. Молитва утверждения. Это молитва для тех, кто покаялся, для тех, кто родился свыше, для тех, кто посвятил свою жизнь Христу. Надо помолиться для того, чтобы еще больше утвердиться в своем посвящении, чтобы Господь благословил нас все больше и больше уподобляться Иисусу Христу, и чтобы наша жизнь была жизнью во славу Божью. Я уверен, что никто не может сказать, что я уже достиг полноты духовной жизни. Нет. Сам апостол Павел говорил, что я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к цели. Поэтому помолиться такой молитвой: «Господи, снова и снова посвящаю себе свою жизнь, снова и снова хочу еще больше и больше служить Тебе, обнови мои отношения с Тобою, исполни меня Духом Святым, Господи, очисти от всего того, что не служит к славе Твоей, и даруй благодать, чтобы уподобляться еще больше Христу и еще больше прославлять Твое имя». Итак, эти две молитвы, братья и сестры, дорогие друзья, если Дух Святой говорит сейчас к вашему сердцу, изберите любую молитву или молитву покаяния, покайтесь перед Господом в своих грехах и посвятите Господу свою жизнь. Или изберите вторую молитву. Утвердитесь в своем посвящении, чтобы больше еще уподобляться Христу и еще больше жить для Его славы. Пусть Господь благословит каждого из нас и обновит наши отношения с Ним. И пусть все это будет во славу Его, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.